Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Это «Светлый вечер». Здесь в студии радио «Вера» Алла Митрофанова.
И Алексей Пичугин.
И у нас в гостях режиссер Эдуард Бояков и эксперт по развитию малых городов Лев Гордон. Мы, собственно, говорим, как через культуру, как через межличностные отношения можно начать возрождение малых городов, возрождать средние города и крупные города, там реализовывать какие-то интересные проекты, которые, ну, станут толчком к развитию. Я хочу привести небольшой пример, зарисовочку из сельской жизни, с которой я тут столкнулся вот буквально несколько недель назад впервые. Очень красивое село в Ивановской области с очень красивым названием Мирславль. Название такое Мирславль. Когда-то очень крупное село для Ивановской области, маркер, туда летал самолет из Иваново. Хотя между этим Мирославлем и Иваново расстояние 50-60 километров, на машине проезжается за 40 минут. Представляете, самолет летал. Там есть остатки этого деревенского аэродрома. Был огромный колхоз. Жизнь оттуда уходит постепенно. Угадайте, что в Мирославле из общественно полезных общественных социальных пунктов осталось. Нету фельдшерско-акушерского пункта, нету колхоза, нету фактически уже администрации, почта там загибается. А вот что осталось, что еще работает, как вы думаете?
Клуб?
Библиотека. Ага. Клубов тоже нет уже, клуб все умер. Осталась только библиотека одна. Единственная, которая заменяет и фельдшерско-акушерский пункт, и почту, и отделение связи, и колхоз, и все на свете. У нас есть небольшая статистика. Во-первых, мы опросили наших слушателей до начала программы. Вопрос звучал так: что, с вашей точки зрения, является главным для возрождения в России деревни и усадебной жизни? На сайте «Радио Вера» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте проводили опрос. Вот примерно усредненные данные из «Контакта». Вот на странице «Радио Вера» в соцсети ВКонтакте. Целевые субсидии государства, так считают 40% опрошенных. Если быть точным, 40,1%. Энтузиасты романтики, которые переедут на землю из городов, так считают чуть более 13% опрошенных. Возрождение на селе духовной жизни, строительство и восстановление храмов. 35% опрошенных, 34,8% так считают. И возрождение на селе культурной жизни. Это театры, выставки, лекции, образовательные проекты, в том числе то, о чем мы сегодня говорим. Так ответили 1,8% наших слушателей. Целевые субсидии, энтузиасты романтики, возрождение духовной жизни, строительство храмов, восстановление храмов и возрождение культурной жизни. Вот именно эти пункты, с точки зрения наших слушателей, являются приоритетными для возрождения в России деревни и усадебной жизни. Но вот в комментариях, правда, не все так весело, не все так здорово. Театров только не хватало в деревнях, пишет наш слушатель Анатолий. Если речь идет о школьных театрах, это еще куда ни шло. А если что-то большее, так зачем это в деревне надо? Потому что любой деревенский житель, если ему надо, как считает Анатолий, может взять да съездить в город.
Как раз то, о чем говорил Эдуард.
Да, и правильно совершенно считает. И очень правильно. Если это детская театральная студия, то да. Если это народный фольклорный театр, который изучает традиции конкретной деревни, конкретного места, конкретного, ну, какого-то пространства такого фольклорного, да, то это да. Если это театр, который будет играть Чехова, конечно, не нужно, не нужно. Театр – это уже априори урбанистический феномен. Театр, так же, как и мой пример с симфоническим оркестром, это элемент полиса, да, то есть это средство, через которое люди, то есть это как растер трубы, то есть нужны трансляции, нужны способы людей услышать друг друга. Когда людей очень много, как в городе, то тогда нужен большой динамик, тогда нужна площадь, где этих людей можно и нужно собрать, и какие-то люди, какие-то авторитеты что-то транслируют. Если это деревня, то люди должны обращать внимание на то, как они живут вокруг, а им не нужно собираться все время на площади, они знают и чувствуют друг друга, это совершенно другие модели коммуникации. Они поют, встречаясь на свадьбах, они поют по-разному.
Причем слаженно и хорошо.
Да, слаженно и хорошо, и так, что горожане позавидуют. Вот и все. Не нужны, конечно, театры в деревне.
Мне потрясающе. Я всегда очень радуюсь. Каждый раз, как я прихожу в гости к Эдуарду, я всегда слышу одно слово, которое я не знаю. Сегодня это было «растер трубы». А по поводу того вопроса, о котором мы сейчас говорим, мне кажется, очень показательно, что даже в студию сегодня Эдуард приехал из деревни, и я сюда тоже приехал из деревни. Я проявляю свою творческую энергию в Ижевске, потому что там я полезнее, скажем так, но живу с супругой в деревне, где кроме нас, ну вот мы ходим, там почти никого нет. Там много домов, около 100, но то ли все где-то работают, то ли разъехались. То есть мы на берегу еще реки Камы, мы никогда никого не видим. И мы туда осознанно переехали полгода назад. И мне кажется, что возрождение российской или русской деревни, оно пойдет вовсе не через, так сказать, ретроактивное движение в прошлое, а через создание новых деревень. Вот Дмитрий Иванов как раз один из тех, кто сегодня способствовал созданию этой передачи, вот эта деревня Спасская, да? Там Эдуард и вот наши общие знакомые, которые сейчас живут в различных деревнях вокруг Москвы, я сам. Многие люди, которые уже пожили и в мире, в разных странах, и в России, многое сделали в городской жизни, сейчас выбирают вот эту более близкую к природе форму существования жизни, с регулярными, с высокой мобильностью, с приездами, с проектами в городах, там, в Москве, в региональных каких-то центрах, потому что сейчас появился запрос на новое качество жизни. И есть
дауншифтинг называется, то, о чем вы говорите.
Не дауншифтинг,
мне кажется, это противоположное дауншифтингу. Дауншифтинг – это бегство от жизни, а это наоборот, это попытка остаться живым, попытка избежать вот этих механических форматов, которые нам навязывает город. Попытка пробудить свое творчество и, в конце концов, сделать больше добра и служить людям.
А вам не напоминает такая форма то, что было в 20-е годы, когда новая власть строила новое государство, нового человека, и предлагались новые архитектурные формы? В частности, родился конструктивизм. Замечательные идеи. Вернее, они были замечательные на бумаге.
И дома культуры.
Сейчас,
и
да,
дома культуры
сейчас
родились.
Дома коммуны еще родились. То есть пространство жизненное нового человека, оно должно было быть максимально общественным. То есть ячейка, отсек для жизни, а все остальное уже, извините, на глазах у всех. То есть столовая, прачечная, все общественное пространство. Но это к чему? К тому, что большевики пытались сделать нового человека, и на примере вот этих вот конструктивистских, очень интересных идей, которые мы сейчас рассматриваем как произведение искусства, и саму форму, и содержание. Но выставки классные проходят, здоровские. Вот Манежа недавно была. Но в итоге не вышло. В итоге все спустя 10 лет смела традиционная форма.
Новый, что-то там, вышло, что-то вышло, что-то не вышло. Не все так, Алексей, последовательно и однозначно, как вы рисуете. Конечно, эта форма новая, если мы говорим об архитектуре, да, сталинского ордера, она не смела конструктивизм, она его как бы победила. Она очень-очень-очень много взяла в себя из тех достижений, из тех открытий, которые были совершены в 20-х годах. И не было бы полета в космос, если бы не было бы каких-то...
Безусловно,
не было бы,
безусловно.
Не было...
Очень много хорошего было.
Да-да, нет, я сейчас даже не говорю просто о последовательности этих шагов. И то, что вы говорите про 20-е годы, про коммуны, про... Ну, это немножечко разные вещи, потому что дом культуры – это дом культуры.
Да, конечно.
Это, конечно, удивительно, невероятно современный, кстати, формат. Вот мы вспоминали уже про мой проект на ВДНХ, но когда меня спрашивают, а с чем сравнить вот то, что вы хотите сделать в павильоне «Культпросвет», я говорю, единственное, с чем можно сравнить, это с домом культуры,
а вот
поселковым,
он, кстати,
потому что
пример.
Там маленький фольклорный коллектив, и детская студия, и танцевальный кружок, и серьезная какая-то профессиональная есть, ну, как сказать, уже задача. Это все может быть. И в 19 веке люди приезжали в русские деревни делиться своими знаниями, своими навыками, не знаю, вспомним Базарова или чеховских героев, то есть, ну, их много, или Толстого, и так далее.
Пока далеко от Дома культуры не ушли. У меня надолго, я думаю, запомню этот случай. Буквально 2 недели назад я шел по Рождельской улице. Там находится такая ДК «Трехгорка» на территории Трехгорной мануфактуры. Судя по всему, это новый проект, не так давно возник. То есть к дворцам культуры, домам культуры советского времени он отношения не имеет. Но он называется ДК «Трехгорка». Я не знал, где он находится. Мне надо было найти дорогу. Я спрашивал всех выходящих из «Трехгорки» работников, проходящих мимо, причем выбирал людей постарше, потому что уж они точно должны были знать, где это находится и что это такое. Все меня переспрашивали: простите, что такое ДК? Я говорю: ну, дворец культуры, дом культуры. Да? Нет, не знаем. То есть, оказывается, вот это словосочетание «дом культуры», «дворец культуры» за последние 10, наверное, лет настолько ушло. Вот, наверное, ДК Горбунова прекратил свое существование как ДК Горбунова, «Горбушка», и все забыли уже в Москве, что это такое.
Ну да.
Может быть. Мне бы хотелось вернуться к другой теме, которая возникла в нашем разговоре. Смыслы, которые находятся в нашей голове, в нашем сознании, которые мы пытаемся, ну, каким-то образом транслировать друг другу, и на основе этого возникает или не возникает коммуникация между нами, общение. Мы либо слышим друг друга, либо нет. Лев, я когда слушала вашу лекцию, обратила внимание, что вы указывали на 4 уровня, по которым идет развитие города, да, вот в частности, там, ваш город Ижевск. Да, первый уровень – это уровень комфорта, насколько хорошо развита инфраструктура и так далее. Второй уровень – это эффективное управление. Третий уровень – это человек. И четвертый уровень – это смыслы. Вот мы «Радио Вера», мы про людей и про смыслы. Мне бы очень хотелось сейчас обратиться к этой части нашей беседы, этой части, этой стороне проблемы. Что в нас, нам самим мешает каким-то образом более качественно и эффективно выстраивать нашу жизнь? Я думаю, что, Лев и Эдуард, вы с этим сталкиваетесь, с подобными вещами, с какой-то инерцией, что ли, нашего сознания. Вы в данном случае представитель совершенно другой энергии, но думаю, что хорошо знаете, как это происходит порой вот в обратном направлении.
Мне кажется, говоря о том, что мешает, о сложностях, об опасностях, нужно обратить внимание на вот эту статистику, которую Алексей приводил, говоря о том, что больше всего ожидают государственных субсидий, да?
Да, 41%.
Вот что мешает. Угу. Ничего подобного не произойдет. Увеличение субсидий приводит к изменению фона, все это становится более коррумпированным, приходят какие-то ребята, которые должны освоить вот эти вот выделенные, да, средства, что называется, и начинается вот такая вот какая-то очень грустная история, и мы наблюдаем этого, это очень часто и очень много. Слава Богу, как раз-таки происходит нечто, что связано с энергией снизу. Сообщества должны пробудиться. И ведь театр – это тоже театр театру рознь. Если Министерство культуры издаст специальное распоряжение об открытии театра в каждом небольшом городе, это будет одна история. Если это театр, который рождается, а есть примеры удивительных совершенно деревенских театров, я знаю эти примеры, это идет. Традиция идет из 19 века. Ой-ой-ой, какие есть потрясающие. Ну, достаточно только один пример. Поленова, например, да, в Калужской области. Усадьба художника Поленова. И там потомки Поленова каждое лето со своими детьми, с детьми людей, которые живут рядом, то есть вот, ну, совсем рядом, на расстоянии пешего хода, ставят оперу. Они пишут оперу, сочиняют музыку, пишут либретто. Это традиция, которая идет, которая была в семье великого русского художника Поленова. И сейчас она продолжается. И Петр Поспелов, Лена Черемных, семья музыкальных продюсеров, критиков, экспертов, композиторов. То есть работают в таком проекте. Вот это пример деревенского театра. Значит, и в деревне он тоже может родиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Баяков, продюсер, режиссер, и Лев Гордон, специалист по изменению городского пространства, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Лев, к вам хочется тоже вопрос адресовать по поводу смыслов. Я думаю, абсолютно верно. Эдуард указал на главную причину того, что нам мешает менять пространство вокруг себя. Мы ждем субсидии государства, и что кто-то обязательно должен это сделать за нас. То, чем занимаетесь вы, принципиально противоположная штука. Вы начинаете делать, и к вам начинают подтягиваться другие люди, которые в том числе помогают вам с деньгами.
А я еще один интересный пример приведу. 40 километров от Ижевска из деревни Бураново. И вот года два назад, по-моему, был такой конкурс Евровидения, и группа бабушек, которые просто занимались в своем сельском клубе пейнтом,
да,
не более того,
я
их очень хорошо знаю, и они просто, им просто нравится петь. Это просто течение той самой внутренней творческой энергии и общение, ну, между людьми.
И люди замечают, они видят, они видят и верят именно вот эту, ну, новую аутентичность. Хотя, конечно, их формат сложно назвать аутентичным, но это уже такая, это аутентичность 21 века, органичность, я бы сказал.
Вот, и соответственно, по поводу вот этих смыслов, о чем мы говорим, почему же действительно не все. Вот они взяли и сами стали возрождать свое пространство. Они поставили себе высокую цель, они хотят сами построить храм. И они ее уже достигли, они уже построили.
Да?
За счет своей личной творческой энергии.
Молодцы какие.
Им никто не дал ничего. Угу. Им построили дорогу, а храм построили сами на свои заработанные деньги. Вот. И то же самое, когда мы начинаем обращать взор извне, как бы внутрь себя. То есть, конечно же, любые трансформации начинаются изнутри, а любые внутренние трансформации, ну, обычно они идут либо из осознанности, когда мы понимаем, что с нами происходит, соединяемся с чем-то более высоким и движемся вперед, либо через кризисы. Ну и мне кажется, что, глядя на то, как многие люди сегодня живут, несомненно, этих кризисов у нас достаточно много, последние 30 лет точно.
А скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько важно развитие культурного пространства для малых городов и деревень? Ну, я понимаю, что для крупных городов, для Ижевска, например, действительно, Ижевск всегда будет существовать. Там есть предприятия, которые обеспечивают существование, там есть среда, там все более-менее по сравнению с маленьким городом где-нибудь в Удмуртии, с ЖКХ более-менее нормально. Поэтому там можно думать о культуре. А вот в маленьком городе, который вымирает от того, что завод закрылся, и все, и больше никаких других реальных возможностей ему продолжать свое существование, у города нет. Он по инерции живет последние 25 лет.
Алексей, вот, ну, тут быть? Я впервые перед Эдуардом хотел бы сказать. А еще раз я хочу это очень четко проговорить, что культура, конечно же, это то, как мы осмысляем, наполняем смыслом свою жизнь, чем мы наполняем свою жизнь и пространство, в котором мы живем, как мы преобразуем это пространство. Если человек идет по улице, и он с уважением, с теплом говорит с другим человеком на этой улице, это культура общения. Если человек, живя, например, в деревне, покрасил колонку, потому что она обшарпанная, и потратил свою краску на это культура жизни. И, соответственно, культура, которая проявляется, ну, от более академических каких-то, более, не знаю, как правильно назвать, формализованных, может быть, формах, там, театр, музей и прочее, это только маленькая часть, очень как бы важная, но очень маленькая часть общей культуры жизни. И, конечно же, именно отношение нас к себе, к своему пространству, к людям вокруг, это и есть та культура, то способность осмыслять, наполнять смыслом, преобразовывать нашу жизнь повседневную, которая определяет, поселок, город будут живыми в дальнейшем, или же они будут угасать постепенно. Эдуард, что ты думаешь?
Я согласен с тобой, конечно. Конечно.
Я слушаю вас, понимаю, все та же самая формула преподобного Серафима Саровского работает. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг себя спасутся», или, иными словами, «займись внутренним пространством, и тогда внешнее пространство тоже начнет преображаться».
Да, и соблюдай вот эту последовательность все-таки. Надо сперва совсем внутри, потом в пространстве твоей семьи, твоего дома, твоей кухни, твоей спальни, твоей лестницы, твоего подъезда, твоего дома, твоего района, твоего города, твоей страны, ну и так далее, так далее. Вот, вот иногда мы спешим и начинаем менять город, не занявшись собственным подъездом, менять страну, не решив проблемы в семье. И тогда нам в общем, пространство мстит, что прилетает. Называется. Да-да, и нам прилетает, что, если говорить сегодня.
Можно
я
еще
языком.
Один пример приведу? Я понимаю, что это совсем никакого отношения к культуре не имеет. Опять-таки, из личного я наблюдаю жизнь одного небольшого городка в Ивановской области. Это уже просто стало, мне кажется, мемом здесь в рамках нашей программы. Когда я туда впервые приехал в 2008 году, через него проходил поезд Иваново-Москва. У поезда было 5 вагонов. Он приходил на Ярославский вокзал, на Комсомольскую площадь. Теперь у этого поезда порядка 30 вагонов. Но это не потому, что жить стало лучше, потому что есть кому ездить на этом поезде, а просто потому, что если в 2008 году люди еще как-то находили работу у себя в этих маленьких городах и селах, то теперь они все ездят работать охранниками в Москву. Это орбита. Москва – это большая орбита, которая притягивает к себе огромное количество населенных пунктов, это понятно. Но получается, что в рамках этой орбиты они все вымрут. И культура здесь, мне кажется, что уже не поможет.
Я хотел бы возразить. Я вижу достаточно много других примеров. Я вижу русские города, в которых я встречаю с населением 200, 300, 500 тысяч, в которых я встречаю очень симпатичных молодых людей.
Ключевое слово 200, 300, 500 – это не малые города. Они сами к себе будут, они будут притягивать к себе.
Моя мама живет рядышком, жила совсем рядом с Тарусой. Это не 200 и не 100 тысяч, это меньше. Город преобразился совершенно потрясающе. За 15 лет, которые я наблюдал за Тарусой, город ожил. И произошло очень-очень-очень много красивых таких событий, я бы даже сказал, начиная от прекрасного памятника Цветаевой, ну и заканчивая какими-то совсем корневыми вещами. Храм на центральной площади с потрясающим иконостасом, новым, кстати.
Почему так происходит? Что конкретно стало меняться в Тарусе? И что привело к
подобным? Да не только в Тарусе, мне кажется, в какой-то степени и в стране меняется. Вот эта картина, которую Алексей рисует, она очень такая апокалипсическая. И я немножечко по-другому смотрю. Мне кажется, сегодня достаточно большое количество людей в стране понимают, что дядя наверху с какими-то бюджетами, да, с какими-то депутатскими значками или еще с какими-то правами, с какими-то вот такими функциями. Он не решит проблем, которые есть у твоей семьи. Ты можешь заняться пекарней, ты можешь заняться огородом, ты можешь заняться фермерством. Конечно, этих примеров мало, конечно, таких городов немного, конечно, мы видим еще и очень тяжелые такие картины, но говорить о том, что мы прям совсем уж катимся в пропасть, я бы не стал.
Я вот хочу тоже поддержать мысль, которую Эдуард высказал, что личная инициатива, вот это пробуждение души, когда мы из объекта внешнего воздействия, неважно, там, со стороны какой-то администрации или каких-то таких процессов вселенских, мы становимся субъектом, то есть мы начинаем делать выбор, еще когда мы подкреплены вот этой внутренней связью со своим каким-то центром, это начинает менять все пространство в твоей личной жизни, в твоей семье, среди твоих близких, в твоей деревне или в твоем поселке. И, конечно же, любое возрождение, оно происходит только через человека, не через программы. Я сейчас, за последние годы близко познакомился с тем, как работает городская власть, республиканская или субъект федерации. На федеральном уровне много сейчас пообщался. И я увидел, что при том, что все люди, сами по себе прекрасные, но механизмы управления, вот так уж как бы все сложилось, что они очень тяжелые, очень инертные, и там мало жизни.
И эта система воспроизводит сама себя из поколения в поколение.
Да, и, соответственно, обслуживает сама
себя. Все настоящие вот эти элементы или процессы возрождения, они идут только из живого человеческого подвижнического устремления. Потом то, как люди умеют или учатся общаться друг с другом и подсоединять, вот как бы создавать какую-то общину, скажем, да, неважно, распределенную по стране или в одном месте, обмениваться этой энергией, поддерживать друг друга и переходить на более глубокий уровень трансформации, изменения пространства вокруг себя. И вот, раз, так сказать, я здесь сегодня в студии оказался, я как раз иду через час в агентство стратегических инициатив на Краснопресненской, мы там регулярно проводим встречи сообщества «Живые города», которые включают в себя, опять-таки, экспертов и практиков там, от Севастополя до Владивостока, со всей России. И чем мы занимаемся? Мы, по сути дела, формируем новое видение развития российских городов в 21 веке. И оно не будет таким же, как в 20-м. Это новое что-то. И оно как раз включает в себя понимание, что связанность внутри города, там, поселка, умение сотрудничать, умение формировать вот этот образ будущего и вкладывать живую творческую энергию, это будет основой развития российских городов в 21 веке. И без этого никакого развития быть не может, возрождения.
Вы знаете, Лев, я смотрю на вас сейчас и вспоминаю Томаса Манна, его концепцию идеального бюргера, идеального горожанина такого, человека, который максимально ответственно относится к окружающему пространству, к своей собственной жизни и к тому, сколько сил и насколько... вот так скажем, насколько органично и комфортно он живет, с одной стороны, а с другой стороны, насколько он все зависящее от него делает для окружающих его людей. И понимаю, что очень важно, наверное, для того, чтобы что-то в жизни начинало меняться, не только созидать вот свое, да, не только, так скажем, ну, впитывать и брать, но и отдавать. И это очень такой вот ключевой момент. В тот момент, когда люди начинают от, там, что на языке психологии называется самоактуализацией, да, от самореализации переходить на альтруизм, на уровень альтруизма, да, тогда начинаются какие-то очень такие хорошие перемены. Но вот сколько должно быть таких людей, чтобы как в Ижевске это все начало происходить? Дай бог, чтобы, да, пассионарии у нас все-таки составляли определенный процент населения.
Ну и дай бог, чтобы им доверяли. Чтобы они получали площадку для реализации именно своих лидерских амбиций, это тоже очень важно. Тема лидерства, тема вот такой вот персональной ответственности, это невероятно важно. Отвечать на вопрос, почему в Тарусе произошло, а в соседнем городке не произошло, если действительно по-серьезному разбираться, если вот не просто так вот перед микрофоном сказать и разойтись, а вот провести несколько дней в изучении этого вопроса, я вас уверяю, окажется, что был нужный человек на нужном месте.
Ну, старусы, тут все очень просто. Русский Парнас, да, огромное количество художников, писателей, поэтов. Здесь хотела быть похоронена Марина Цветаева,
и
камень
что?
На берегу Оки.
И что? И почему 20 лет назад? Почему 20 лет назад я наблюдал пьяных подростков, которые...
Я там наблюдал 20 лет назад пьяных подростков тоже.
Очень много, да. Почему?
У нас много исторических мест, к сожалению, не все они так же прекрасны сейчас, как Тарусы. Это, я согласна с Эдуардом, это вопрос, который требует осмысления, и наверняка в центре внимания там находится человек. То есть, иными словами, от каждого из нас что-то в этой жизни зависит.
Вот именно так.
И вот я прямо хочу сразу обратиться к нашим слушателям, потому что, конечно, мы тут беседуем не чтобы друг друга развлекать, а чтобы как раз создался вот этот живой контакт с теми, кто слушает нас через радиоприемники. А вот, собственно, на вашу жизнь, на собственную, давайте сейчас взглянем. Вот вы посмотрите, насколько вы живете свое предназначение, насколько вы чувствуете свою душу, насколько вы следуете сердцу, интуиции, высшему какому-то, скажем, разуму, который через вас проявляется. И если это уже сегодня происходит, это прекрасно, если нет, что вам мешает? И вот я уже говорил, что, знаете, какой-то у большевиков, по-моему, было выражение «от искры возгорится пламя», да? Ну, как бы принцип-то он совершенно универсален. Вот мы сейчас едем в машине и слушаем, или сидим дома, я не знаю, кто где слушает. Но, соответственно, вот нести это внутреннее пламя жизненности, аутентичности, да, подлинности нашего проживания каждого дня. Я сейчас этому учусь сам каждый день. Я сейчас, когда вхожу в ситуацию общения с людьми, я чуть больше, чем раньше, пробую понять каждого человека, создать живой прямой контакт и посмотреть, почему мы оказались в этой комнате вместе, в чем провидение, судьба, и что мы можем сделать вместе. Если каждый из слушателей сегодня будет простые такие вещи делать в своей жизни, и будут возникать вот эти живые сети, да, взаимосвязи между людьми, и через доверие, через контакт, через радость сопроживания и сопричастности, мне кажется, и будут рождаться процессы возрождения в этой достаточно инертной действительности, в которой мы все живем.
Большое спасибо нашим гостям за этот разговор. Режиссер-продюсер Эдуард Бояков был сегодня в студии программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Лев Гордон, специалист по преобразованию нашей действительности на примере города, да, в масштабе города. И вы знаете, мне кажется, что такие примеры, о которых мы сегодня говорили, да, то, что они уже в нашей жизни имеют место, там, к примеру, поселение Спасово, да, в Калужской области, или вот эти усадебные чтения, с которых мы начали, которые стали инфоповодом для нашего разговора. Вот это как раз такие вещи, которые настраивают на сдержанный оптимизм, ну, а остальное зависит уже от нас. Насколько мы...
Добрый путь, спасибо.
Да. Спасибо. Всем нам. Будьте здоровы, всего доброго, успехов.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».